Через 5 минут Степан во весь опор летел на коне в лагерь астраханских стрельцов. За ним едва поспевал Семка Скоморох. Резанный прозвали его казаки. Он тоже ничего не понимал пока. Не совсем оклемался после истязаний в страшной башне, но следовал за атаманом послушно и с охотой. Подскакав к лагерю, Степан остановил коня. «Стрельцы!» Громко, напористо, короткими фразами заговорил он. «Мы уходим на Дон. Вам велено назад. Что ж, пойдете?» Степан спрыгнул на землю. «К воеводе опять пойдете? Опять служить псам? Они будут душить невиновных, казнить всяко, кровь человеческую пить, а вы им служить?» Степан больше и больше распалялся. «Семка, расскажи, какой воевода! Покажи, чего они с людьми невиновными делают!» Семка вышел вперед, ближе к стрельцам, открыл рот и издал гортанный звук и замотал головой горько. И даже заплакал от обиды и слабости. «Слыхали? Вот они, воеводы! Им... в грабину их мать не служить надо, а ноги руки рубить и в воду сажать. Кто дал им такую волю? Долго терпеть будем? Где взять такое терпение? Не лучше ли свить им всем петлю покрепче, да всех разом к солнышку ближе? Вони много будет, разок перенесем, ничего. Заживем на Руси вольно. Идите со мной, мститься будем за братов наших, за все лиходейство боярское. Жить не могу, как подумаю, какие-то свиньи помыкают нами рубить!» Степан почувствовал близость нежеланного, опаляющего сердца страшного гнева. Сам осадил себя, помолчал и сказал негромко. «Пушки не отдам. Струги и припас не отдам. Идите ко мне. Кто не пойдет, догоню дорогой и порублю. Подумайте. Будете братья мне, будет вам воля. Чего же больше надо? Учиним по Руси вольную жизнь, бояр, и всех приказных гадов ползучих выведем. Зато и смерть принять легко. Бог с ей. А так жить больше не дам. Сами захочете, не дам. Вот. Все. Ставлю над вами вашего же сотника. Пойдем на Дон пока. Там перезимуем, соберемся с силой. Там, слышно, много всяких обиженных набралось. Мы их всех приветим. Заживем, ребятушки, вольно». Степан повеселел глазами, даже посмотрел на стрельцов и на их сотника радостно. «Разве ж неохота вам пожить так, когда вы так жили?» Осенней сухой степью в междуречье двигалось войско Разина. Последние медленные горячие версты. Родная пыль щекочет ноздри. Скоро родина. Впрочем, у большинства... тут родина далеко, и она еще не забыта. Здесь самарские, вятские, московские, котельнические, новгородские, вологодские, пошехонские, тамбовские, воронежские. Отовсюду, где человеку лучше бы и не родиться. Где лучше? Нож в руки да в лес, подальше от непосильного тягла, от бобыльской горькой участи мыкаться по закладам. Здесь беглые, но так уж повелось, что поначалу верховодят и тон задают донцы, отцы которых тоже вятские да самарские. Поются донские песни, и ждется, вспоминается вслух с любовью «Дон Иванович». Придет время и для беглых. Живы будут, домом станет тоже Дон Иванович. А пока снятся ночами далекие березки, темные крыши милых сердцу родимых исп и... другое... кому что? Ищемит душа. Самая это мучительная, самая неотступная любовь в человеке — память о родимых местах. Может, она и слабеет потом, но уже в других, в детях. Однако все рады поскорей закончить тяжелый опасный поход на край света. Кончился он, и слава Богу, надо и отдохнуть, хорошо погулять, отоспаться в волю, а там уж как судьба, да как атаман скажет. На тележных передках, связанных попарно оглоблями, везли струги, пушки, паруса, рухлядь, оружие, припас и хворые казаки на телегах. Пленные шли пешком. Только несколько знатные качались с тюками добра на верблюдах. Их берегли, чтобы потом повыгоднее обменять на казаков, томившихся в плену у шаха. Разин в окружении есаулов и сотников ехал несколько в стороне от войска, верхами. Степан опустил голову на грудь и, кажется, даже вздремнул. Сзади наехал Иван Черноярец, отозвал Степана несколько в сторону. «Стрельцы ушли», — сказал он негромко, чтобы никто больше не слышал. Он вообще не одобрил эту затею со стрельцами, не верил и не мог понять, как это они, царские воины, вдруг станут казаками. Что началась война, а на войне только такая смертная полоса и есть тут или там. Это как-то еще не дошло до Ивана. Он думал, что это пока еще слова, горячка атамана. «Как ушли?» — переспросил Степан, больше от растерянности. Он понял, как ушли. Сбежали, не поверили, не захотели идти с ним. Так и уходят. Ушли не все, с 20 сотником. Я посылал Мишку Докучаева, не угнался. «Верст 5, — говорит, — гнал, не мог настигнуть. Ушли, поздно хватились». Сотник увел. Степан в раздумье с прищуром посмотрел вдаль, в степь, что уходила к Волге. «Змей ласковый, нехорошо, Ваня. Рано от нас уходить стали. Другим пример поганый. Че это они? Я же ведь упреждал». Сотник смутил. «Ты ж говоришь. Он мне сразу не поглянулся, этот сотник. Все на улыбочке, на шуточке. Ага, сотник, позови-ка мне Фрола. Сам здесь будешь. Стерегись, татарвы, за остальными стрельцами глаз держи». «Догнать хочешь?» — удивился Иван. «Ты что? Где их теперь догнать? Надо, змей вертучий». Еще раз в сердцах молвил Степан и опять посмотрел далеко в степь. «Мы им перережем путь-дорожку». Берегом кинулись, не иначе. «Надо догнать, Ваня, а то эдак от наших слов никакого толку не будет. Я же говорил им, склич мне полусотню доброхотов негромко». Полусотня охотников подобралась скоро. Выбрались из длинного походного ряда. Степан коротко сказал, в чем дело, и устремились степью в сторону Волги. Долго скакали молча, в мах, поглядывали вперед. Солнце свалило в правую руку, они все скакали. Солнце наладилось у них с затылка, все скакали и скакали. Казачьи кони с утра не намаялись, несли ладно, податливо. «Вон!» — показал Фрол. Фрол, внимательный, умный, последние дни понял. Степан всерьез, обдуманно повел войну. Никакая это не дурь, не заполошь его. Слухи с Дона, особенно с Руси, что там мужиков конец замордовали теглом и волокитами, что они то и дело попадают в кабалу монастырскую и к поместникам, и в безвыходные крепи, что бояре обирают их, и выхода им теперь совсем нету, подтолкнули падкого и слабого до жалости атамана на страшный и гибельный путь. Давно ли он задумал такое или нет, Фрол не знал, но знал, что когда понесут батюшке со всех сторон горе да жалобы, батюшка, сильный, богатый, кинется заступаться за всех, пойдет мстить боярству. Голи проходимцев всяких найдется теперь много, от них и на Дону слышно, житья нет. Скоро не соберутся под высокую руку батюшки, — ехидно думал Фрол. Да Русь, недовольная, голодная, прослышав про такие дела, еще подвалит своих. Всем жрать надо. Хошь, не хошь, а двигай этот сброд куда-нибудь. И нет остановки на этом смертном пути. Да и не такой человек Степан, чтобы одуматься и остановиться. Сперва поведет, потом самого поведут впереди. Да и не одумается он ни в жизнь. Ему того только и надо — орать на бою, да верховодить, — так думал Фрол. Еще он понял, пока гнались за стрельцами, что его, Фрола, Степан взял в этот догон нарочно. Замарать стрелецкой кровью. Раз война, раз клич, чтоб сбирались, то и нужна первая кровь, и она прольется. «Вон!» — показал Фрол. Степан кивнул, он сам тоже увидел стрельцов. Подстегнули коней. Далекие всадники обнаружили погоню. Там произошло замешательство. Как видно, посовещались на коротке. «Вплавь кинуться!» — крикнул Фрол. Много понимая, он много и старался, чтобы Степан не догадался про его черные и грустные мысли. Иначе Фролу не сдобровать будет. Степан несогласно качнул головой. «Там коней не свести. Маленько подальше можно. Туда побегут. Вон!» — Степан показал рукой. «Держим туда, на распадок. А чтоб назад не кинулись, пошли с 15 с той стороны. Отрежь». И правда, далекие всадники после короткого сбоя устремились вперед, к распадку. Там можно было съехать к воде и попытаться спастись вплавь. Гонка была отменная. Под разинцами хрипели кони, летели ошметья пены. Трое казаков отстали, кони под ними не выдержали бешеной скачки, запалились. Ближе и ближе стрельцы. Кони под ними рвут силы в другой раз за сегодня. Два стрельца должны были тоже спрыгнуть с коней. Те заспотыкались и стали падать. Из-за двух стрельцов, соскочивших с коней и побежавших в сторону, никто из разинцев не остановился. Далеко не убегут теперь. Лицо Степана спокойно, только взгляд остановившийся выдавал то нетерпение, какое владело его душой. Он сильно наклонился вперед, чуть прищурился. Загорелое лицо, широкое в скулах, посерело. Кончик уса встречным ветром загибала к губам. Степан встряхивал головой и коротко, хищно, так выглядело, скалился и неотступно смотрел вперед. Страшный взгляд, страшный. И страшен он всякому врагу и всякому человеку, кто нечаянно наткнется на него в неурочный час. Не ломанной бровью страшен, не блеском особенным, простотой страшен своей стылостью. Бывает, в месячную зимнюю ночь глядит в холодную пустыню небо прорубь с реки. Не вовсе черная, но в живой глубине ее такая мерцает черная жуть, такая в текучих струях ее погибель, что тянет скорей отойти. Такие есть глаза у людей. В какую-то решающую минуту они сулят смерть, ничего больше. И ясно так же. Как-то это само собой понятно. Глаза эти не сморгнут, не потеплеют от страха и ужаса. Они будут так же смотреть и так же и примут смерть прямо и просто. Когда душа атамана горит раскаленной злобой, в глазах его остановившихся останавливается одно только желание — достать, догнать, успеть. Вот уж 20-15 саженей отделяют разенцев от стрельцов. Те оглядываются, лица искажены томлением и мукой. Все ближе и ближе, казаки, смерть хрипит и ёкает за спинами стрельцов. Смерть зловещей старухой радостно бежит рядом, взглядывая черными дырами глаз в живые лица. Один слабонервный не выдержал, дернул левый повод коня и с криком загремел с обрыва.